Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии Максим Лавданский, руководитель художественной мастерской «Басмарт». Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Спасибо огромное, что вы нашли время для нас. И давайте сразу поясним. Максим из уникальной совершенно семьи, выходец. Его папа известный иконописец, большой мастер своего дела, Александр Лавданский. У них много прекрасных детей. Я так поняла, все поступили в Строгановку, кроме Максима в свое время.
Да.
Он пошел по пути мамы, дорогие друзья, и сначала стал врачом. Это очень интересно. Сейчас вернулся к родительскому такому, да, немножко делу.
Да.
И вот обо всем этом предлагаю сегодня поговорить. У нас сегодня вечер воскресенья, путь христианина в светском обществе. Так что вот такой вот уникальный, удивительный христианин у нас сегодня в гостях, который в светском обществе как-то вот уже научился, наверное, жить. Расскажите, как это все было? Как вот вы определялись в жизни? Что за семья у вас была?
Мое определение было очень простое. Я был послушным ребенком, и когда мне мама сказала, давай поступай в медицинский, ну, я сказал, конечно, мама, чего, какие проблемы? И поступил. Правда, не с первого раза, но поступил. Вот, и началась моя деятельность с работы на скорой помощи, потом было училище, работа на скорой помощи. Вот, и потом с второго раза после училища после армии поступил в институт и почти 20 лет посвятил медицине. Вот, работал в Первой градской больнице, работал в 13-й градской больнице. И на самом деле это был такой этап, который я не жалею, во-первых, что он был. Я был с множеством людей, настоящих христиан, знаком, особенно в Первой градской, когда начиналась деятельность братства храма Царевича Дмитрия. И это, конечно, дало такой импульс, это были 90-е годы для развития, становления и дальнейшего процветания, так скажем, моей врачебной деятельности. Долгое время я работал анестезиологом, и это, конечно, особый путь, особая история. Я провел больше нескольких тысяч наркозов и работал в экстренной хирургии. И я думаю, что это отдельная, конечно, передача.
Вот, нет, это очень интересно.
И в целом жизнь в медицине, она особая. И здесь не бывает случайных людей, особенно когда ты попадаешь в этот социум медицинский, то начинается, конечно, удивительные встречи. В основном, конечно, люди, когда уже работал в 13-й больнице, это, конечно, не церковные люди, но я считаю, что они к Богу стоят ближе, чем многие христиане, поскольку они делом доказывают то, что делают дела любви.
Ну, вы знаете, это так редко, что человек уходит из врачебной профессии. Я, честно говоря, сама из врачебной семьи, поэтому я впервые даже такое встречаю. Я удивлена была, что вы ушли спустя 20 лет.
Это была промысел Божий, я так скажу, потому что в какой-то момент вдруг в нашей больнице сократили ставку. И я, как самый молодой,
попал
под сокращение. И я сначала потыркался, думал куда-то еще устроиться. Потом подошел к духовнику, спросил, как быть. Он говорит, ну, ладно, занимайся мастерской, занимайся делом. И на этом моя медицинская деятельность закончилась.
Вот это да. А вы не скучаете по ней?
Конечно, скучаю. Потому что врачи, они на самом деле не бывают...
Бывшими,
да. И в жизни у меня постоянно какие-то случаи...
Да, вот только хотел спросить.
Которые меня... возвращают медицинскую деятельность.
Держит в тонусе.
Значит, сижу на даче несколько лет назад, прибегает парень с вытраченными глазами, И говорит, извините, как здесь попасть в больницу? Я говорю, какую здесь больницу? Никакой, ближайшая больница 30 километров. А что случилось? Я говорю, нырял и вывихнул руку. Что делать? Я так посмотрел, правда, вывих плечевого сустава. Я говорю, ну, ложись, сейчас попробуем. Если тебе повезет, то мы справим. Вот, ну, как с Божьей помощью рука встала на место, и он вскочил в таком полном восторге, что не надо ехать за 30 километров в провинциальную больницу. Вот, так что моя деятельность медицинская, она меня... Ну, и потом семью надо лечить, у меня большая семья.
9 человек детей.
У меня, да, 9 человек детей, и время от времени, конечно, дети обращаются с какими-то вопросами, просьбами устроить к врачу, договориться, чем здесь помазать. Ага. Это, конечно, всегда приходится брать ответственность на себя.
На себя. Ой, слушайте, Максим, вот это да, вот это интересно. А сколько вы, получается, занимаетесь мастерской?
Мастерской мы занимаемся уже, ну, почти 30 лет.
30
вот,
лет.
Вот мы начинали свою деятельность с Андреевского монастыря. Здесь, ну, была мастерская Сан Саныч, моего отца. Угу. Вот, и вот центральный иконостас в храме Воскресения мы делали совместно с ним, и это была как бы наша, одна из первых наших работ.
Вот это да. Вот, и мы тут сейчас в Андреевском монастыре сидим, на Андреевской набережной.
Да, да, да. И поэтому для меня это место родное.
Сакральное.
Да. Все как-то сюда возвращается.
Вот это да. Ну, вы и об этой деятельности говорите с большим теплом. Вы знаете, это так странно наблюдать. Вы и о врачебной деятельности говорите с любовью, и об этой деятельности говорите с любовью. И получается, можно раздвоиться так, вопреки, да, каким-то досужим представлениям.
Ну, как известно, были примеры из истории, когда был один из апостолов Лука. Ага. Он был и врачом, и художником.
Художником.
Вот, так что
точно.
Я считаю его своим внутренним покровителем.
Покровителем, да. Вот это, конечно, удивительно. Ваши родители многодетные. Я когда читала про интервью вашего папы, он говорил, ну вот мы поняли, что многодетная семья должна спасаться чадородием. Вот мы и спасались. Спасались чадородием. И ваша мама тоже то же самое сказала. Меня так это удивило. Я думаю, это настолько уже сейчас непопулярная такая, да, установка, несмотря на то, что многодетных семей сейчас куда больше, чем в советское время, и люди как-то уже меньше боятся рожать, уже как-то вот у них больше сейчас третий ребенок, там четвертый ребенок, даже в светских семьях может родиться, если ему повезет. Но на самом деле, Максим, все равно же есть какой-то страх. А вдруг ресурсов не хватит, а вдруг денег не хватит, а вдруг терпения не хватит, буду на них орать, а вдруг мне не хватит их там развивать правильно, то, сё, пятое, десятое, и этих страхов их миллиард.
Страхов миллиард, и, конечно, если на каждый страх реагировать, то это можно с ума сойти.
Так и есть.
Вот, тут одно, как бы, надеяться на волю Божию. Я, конечно, себя я никак не могу ставить в пример, потому что, ну, действительно, это тяжело, и говорите, ребята, давайте рожайте по 10 человек, это я бы никому не сказал. Это должно быть, ну, должна быть крепкая вера и, ну, уверенность, что ты идешь правильно, потому что есть многие люди, которые сходят, как говорится, с пути, и потом несчастные дети мучаются и так далее. Поэтому тут должна быть как осознанность и ощущение, что ты не один.
Ну, раз мы эту тему затронули, а как действительно воспитывать детей, это, Максим?
Не знаю, как их воспитывать.
Что с ними делать?
Не знаю, что с ними делать. Mm-hmm. Я на своем опыте наломал много и ошибок, и дров, но в целом я считаю, что есть положительный какой-то опыт. Вот. Ну, большинство, ну, из ребят, они работают в нашей мастерской, то есть как бы фамильное дело нашего папы. Оно как бы начинает развиваться, и многие... Старший сын у меня Строгановку закончил, средний закончил строительный институт по конструированию и проектированию. И как-то вместе, это, конечно, немножко другое, но такая жизнь такая вот семейная, она переливается в работу мастерской. И это, конечно, очень ответственно.
Но это еще и очень сложно, потому что бывает же в семье всякое. А вот если начинается нестроение между братьями, сестрами, а вы еще и в одном деле.
Ну, это все бывает. Все это бывает, и, конечно, здесь.
Это не праздный вопрос. У меня муж также точно задействован в семейной системе. Да, и поэтому я вот так и спрашиваю вас об этом.
Здесь главное не тянуть одеяло на себя вот, и стараться действовать по любви. И благодаря некоторым личностям в нашей семье, какие есть, они, которые могут пожертвовать собой и дать другим возможность развиться, расти, прогрессировать. И это, конечно, большое благо.
А как можно прогрессировать, например, вот в иконостасном деле, вот в деле мастерских церквей?
Ну, иконостасное дело, это неправильно говорить.
Ну, я неправильно говорю.
У нас, мы же занимаемся в целом прикладным искусством.
Да, прикладное церковное
искусство, да. И мы стараемся, наша мастерская старается выйти как бы из рамок такого масс-медиа, угу. Потому что сейчас, ну, запрос и церковный в том числе на произведения с большим обилием золота, декора,
мозаики.
Мозаики. Угу. И это все начинает немножко перегружать пространство храма, отвлекать угу. от молитвы, уводить человека из себя внутри куда-то наружу.
В красоту.
На красоту, угу. да, и некую такую экзальтацию. И я думаю, что задача, вернее, как сказать, задача такого искусства и задача, ну, нашей мастерской в том, чтобы постараться найти, во-первых, формы, красивые формы, пропорции, наполнить и наполнить эти формы таким декором, который бы твое сознание не распылял бы, а наоборот собирал внутрь. И это, конечно, очень сложная задача, и это, в общем-то, на грани искусства, чтобы вот твой интерьер стал собирать, а не разбрасывать. Вот мы сейчас такой подобный интерьер делали в Ростове, в Ростово-Богоявленский монастырь, Авраамово-Богоявленский монастырь, где удалось, вот это такой удивительный получился проект, где и заказчик, и благотворитель, и мы как-то были в одной упряжке. И игуменья монастыря, женский монастырь, мать Меропея, покойная сейчас, она дала полную как бы свободу художнику. И это, конечно, дало результаты. На протяжении там, порядка 5 лет, наверное, делался этот интерьер, mm-hmm. и это был иконостас, и предметы наполнения храма, и все это получилось довольно цельно. И вот таких похожих интерьеров в нашей практике, пожалуй, что и нет. Потому что всегда начинается, вот ты начинаешь делать работу, и возникают, давайте сделаем вот так, и начинает заказчик диктовать свои условия. И это, конечно, очень, очень грустно, потому что наше сознание, оно ориентировано на какие-то массовые, на масс-медиа, так скажем, на торгово-развлекательный центр, на рекламу из каждого утюга. Угу. И вот это все отпечатывается и в нашем, в церковном искусстве, когда мы мыслим не богословием, не молитвой, а мыслим достаточно узко, и такой ширпотреб возникает. Поэтому это, конечно, большая проблема нашего современной жизни.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях Максим Лавданский, руководитель художественной мастерской «Басмарт». Мастерская, которая развивалась с 80-х годов прошлого века, работает, я так понимаю, в стиле басменного декора. И вы как раз вот здесь, в Андреевском монастыре, с чего сегодня мы начали разговор, делали басменный иконостас. Вот вы можете немножко рассказать, чем он действительно отличается сейчас вот от современных иконостасов, таких с большим количеством сусального золота, позолоты, там еще чего-то, какого-то декора такого яркого, о чем вы как раз сейчас начали говорить?
Да, вот касаемо Андреевского монастыря, и это был один из наших первых проектов, вообще как такой большой заказ, вот, который нам удалось сделать. И в ту пору здесь настоятелем был отец Борис Даниленко. Он очень живо реагировал на запросы времени и пытался неформально подходить к оформлению, к интерьеру. Ну и вообще он был очень такой неординарный человек, так скажем. И исполняя его поставленной задачи, мы сделали, вот, украсили басмы этот иконостас. В чем здесь, в чем нюанс, в чем я вижу необычность этого приема? Вообще басма это отсылает нас к традиции, ну, 16-17 веков, когда был расцвет басмы. Мы можем посмотреть соборы Кремля, храм Рецеположения, весь декорирован басмой. Басма дает возможность человеку отделить иконопись от этого мира телесного, этого мира, который как бы некая граница вот, между миром горним и миром физическим. Вот некая такая вот материальность возникает с басмой.
Ну, если есть возможность описать вот так как-то это словами, то это более приглушенные цвета, да? Более серебряного такого, может быть, да?
Да.
Оттенка такого, да, более сдержанные краски, то есть все очень аскетично направлено на молитву, так
и
больше.
Основной взгляд на такое отсылается на икону, чтобы увидеть изображение, отсыл к изображению и больше направленность на молитву. Так. И этот прием он был здесь использован, и мы постарались его реализовать. Он, конечно, получилось своеобразно и необычно, так
сказать. Нет, это очень здорово.
Вот, но в целом это очень здорово. Очень здорово. И когда мы вот совсем недавно пришли и стал вопрос поновить уже через 20 лет этот иконостас, то нам сказали, вот вы ничего не трогайте, вот добавьте здесь, здесь, здесь. И мы это сделали, и действительно работа, и весь интерьер заиграл как новый, не как новый, а как с новыми красками, так скажем.
То есть она еще и держится хорошо.
Держится, да, и создает такое настроение, внутреннее такое наполнение этого храма.
Вы знаете, Максим, вы такую важную затронули тему, ведь фактически ваше дело, оно во многом направлено к тому, чтобы человека современного внутрь себя загнать. Это ведь очень важно. Мы же все так или иначе расплескиваемся, у нас очень много всего. Бешеный ритм жизни, все очень красиво. Культура массового потребления тоже запросто. Телефоны, какая-то еда разнообразная, развлечения. Ну, все, что есть. Вот даже если у тебя есть немножечко там денег, ты все равно найдешь какую-то для себя нишу, где можно поразвлечься, ну, грубо говоря, да? И как-то, с одной стороны, это здорово, там, да, у детей миллион секций, все как-то можно, все.
А с другой стороны, все разобщенные.
А с другой стороны,
и все как бы в своем гаджете. Я сегодня иду утром, смотрю, мальчик идет лет 8 с гаджетом, уткнулся туда, что-то там листает, и это такая уже картина.
Это ужасно.
То есть их воспитывает уже не папа, мама, не школа, а гаджет, который его там ведет куда-то в свои дали.
И вот вы говорите об этом, да, о внутренней концентрации, которой тоже располагает, да, вот эта сдержанность красок в храме. И я понимаю, что это большой труд находиться, как говорил владыка Антоний Сурожский, под своей кожей. То есть это все-таки большой труд возвращаться к себе, да, даже во время литургии у тебя там мысль туда, туда, тут еще красота, тут еще хор потрясающе поет, там какой-нибудь академический, да. И ты стоишь, и ты весь вот как бы действительно находишься больше в эмоциях, чем в духе.
Да.
Это ну, серьезный такой разговор.
Да, но я здесь не буду уходить в эту сторону, потому что это такая очень молитвенность, это отдельная тема, которая, может быть, отцы лучше нам ее осветят. Но просто запрос от отцов, какой интерьер будет, строгий, красивыми формами, сделан красивым цветом и наполнен светом, или будет все озолочено, зарезано.
Что тоже, как бы, да, может быть, имеет место.
Может быть, да. Да, это трудно этому противиться, но должна быть мера, мера во всем, должна быть красота. Вот. Вообще искусство, оно создает красоту, и искусство – это некая такая возможность человека стать причастным творению божественному, быть ему Богу, быть Богу сотворцом, как бы так можно сказать. И здесь, конечно, много разных путей, которые так или иначе нас к этому ведут.
Вы сказали, что вы видели мальчика в гаджете 8 лет, а вы как в своей семье этот вопрос решаете? Не могу не спросить.
Ну, мы вообще стараемся, эта проблема просто тоже стоит.
У всех стоит.
И мы стараемся всячески выключить детей, по минимуму сократить их пребывание в гаджетах, наполнить их время досугом каким-то еще. Там у меня сын там ходит на резьбу, там, на чеканку, то есть всякие, он, конечно, даже этому сопротивляется. И хочет в гаджет. Вот. Но
вытащить в реальный мир.
В реальный мир, да. То есть какими-то такими простыми средствами. Вот, и это, конечно, большая проблема.
Очень вас понимаю. Максим, а не было желания у кого-то из вашей семьи сказать: папа, мама, ну, в общем, я хочу сам решать, кем мне быть, почему я должен заниматься семейным делом?
Конечно.
Я вот свободная личность, пойду
конечно,
и научусь другой профессии.
Конечно, такие есть, и мы не препятствуем, а наоборот поддерживаем, потому что это человек свободен, и он должен развиваться так, как это наилучшим для него способом, как он это чувствует, видит, и как у него это лучше всего получается.
То есть вы не препятствуете, вы не будете говорить, что давай...
Нет, конечно, да.
Будем заниматься там мастерской.
Нет. Насилие не должно быть.
Вот это да. А как вам удается, может быть, там вот все-таки свой авторитет как родителя сохранять? Сохраняете ли вы его?
Это трудный, сложный вопрос, и трудно его сохранять, потому что, ну, если касаться работы в мастерской, то здесь он, во-первых, конечно, очень важен, этот авторитет, потому что какое-то направление надо задать, как политику. Вот, и здесь приходится опираться на
молитву.
Ну да, на молитву, на любовь, на какие-то вот такие, что-то прощать, потому что это всегда есть почва для конфликтов, есть какие-то амбиции, есть запросы на что-то большее, чем мы можем себе позволить и так далее. Это всегда с этим надо с этим надо постоянно приходится сталкиваться.
Вы знаете, Максим, я когда сталкивалась вот с такими большими, серьезными организациями, мастерскими какими-то семейными, всегда прослеживается более-менее одна и та же схема, похожая. Одна похожа на другую. Какой-то основатель такой всей этой истории, вдохновитель.
Харизматический лидер, гуру.
Точно. Лидер. Значит, скорее всего, его сыновья, которые это дело либо перенимают, либо привносят что-то свое. Ну, там уже варианты возможны. Но это однозначно стопроцентное смирение нужно от всех, потому что иначе невозможно взаимодействовать вообще никак.
Да.
То есть это, во-первых, все равно это как видит гуру, как его назвали, лидер, как он это видит, все равно это его исключительное видение. И ты либо его принимаешь, либо ты вообще этим не занимаешься.
Да.
То есть тут нужно смирение такое определенное. Вам трудно это было?
Да, это было очень трудно, и пришлось, конечно, себя поломать, будь здоров, чтобы к этому прийти, потому что хотелось очень такой авторитарности, такой иерархии, чтобы, как сказал так сделал, да. Но сейчас я стал понимать, что вот эта иерархическая схема сверху вниз, она немножко начинает себя изживать, и более гибкие схемы управления, горизонтальные, когда люди начинают не сверху вниз работать, а горизонтально, то есть идет такое подчинение вбок, так скажем. Такой, и это работает более жизненно.
Продуктивно,
да. И вот мы так стали переключаться к такой форме, потому что каждый отвечает за свой какой-то кусок и его пытается наилучшим образом сделать.
А если вы, например, что-то по работе, ну вот, не поделили, не согласны с каким-то вопросом, а тут бац, Новый год, и всем надо собираться за одним столом, это дальше что делать?
Вот, кстати, касательно Нового года.
Или Рождество.
У нас как в этом году случился корпоратив. Вот, это было, конечно, очень интересное явление. Оно уже не первый раз, но вот в этом году было очень показательно. Ну, можно себе представить, собрались, ну, часть фамилии, ну, и работники, которые с нами работают, и начался какой-то живой диалог, то есть я встал, такое программное слово, ребята, мы вот тут работаем, над церковным делом занимаемся, наша задача, ну, не просто обеспечить семью, и не просто там заработать денег, а всё-таки это некое служение, и в этом я увидел, что люди стали на это отвлекаться и стали тоже говорить, но я не говорю, что это идет процесс какого-то воцерковления, нет, это идет вопрос такой команды, когда живое слово, живые люди, они реагируют нормально. Вот. Это как раз вот вызов нашей разрозненности, когда мы все вместе делаем одно дело, когда каждый делает его хорошо, без обмана, и это очень сильно. И после ребята встали, и не стали, а все закончилось пением. Причем очень разным. Стали петь русские народные песни, там «Ямщик, не гони лошадей».
Сплочённость такая,
стали,
да?
Петь песни, там, какие-то барды, типа Киничева. Просто это было потрясающе. Я сидел и понял, что вот такая мужская душа, когда поет, это, ну, чего еще можно желать от коллектива? Когда,
да, вдохновение такое.
Да, такое. Вот, и среди прочих один из ребят встал и говорит, что, ребят, вот я недавно к вам пришел, и здесь у меня был полный раздрай, я уходил от жены, у меня не было работы, я был в полном таком унынии, вот, и все, ну, не знаю, что делать. И вот я пришел к вам и ощутил какой-то новый вдох жизненный, ну, поворот. Я, говорит, вернулся с женой, к жене, наладил с ней отношения, стал зарабатывать деньги, нашел общие слова с своим ребенком. Ну, то есть вот эта живая струя живого дела, она его как бы вдохнула, дала расправить крылья. И я, конечно, очень этим словам был рад, что такое, что-то настоящее в этом есть, и не фальшивое. То есть не то, что человек для галочки пришел, отпечатал там какую-то деталь и пошел дальше, а именно вот это живое дело, оно людей наполняет.
Действительно. Давайте напомним нашим слушателям, что у нас в гостях Максим Лавданский, руководитель художественной мастерской «Басмарт». Мастерская, которая занимается уже 30 с лишним лет басменным декором храмовым, храмовым обрамлением, благоукрашением храмовым. И обо всем об этом мы можем поговорить еще во второй части нашей программы. Не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Вечер воскресенья на Радио Вера. Вновь приветствует вас. Меня зовут Кира Лаврентьева, и у нас в гостях Максим Лавданский, руководитель художественной мастерской «Басмарт». Мастерская, которая 30 лет, с 80-х годов занимается басменным декором, басменными иконостасами, храмовым благоукрашением. Мастерскую в свое время основал Александр Лавданский, известный иконописец, в общем-то, папа Максима. И, в общем, об этих всех семейных историях такого прекрасного, удивительного дела мы как раз говорим в нашей сегодняшней программе. И, Максим, знаете, мы так вскользь поговорили о вашей работе анестезиологом, да, в больнице, но это все-таки 20 лет жизни. И я вот о чем хотела спросить. Вот вы человек в многодетной православной творческой семье. Все ваши братья и сестры пошли в Строгановку, как мы уже это обговорили, вы пошли в мединститут по стопам мамы. Мама у вас врач, невролог, если я не ошибаюсь. И вы оказываетесь совершенно в другой среде, вообще в другой. Это не краски, не эскизы, не масло, ничего такого нет. Есть очень жесткая реальность, есть реанимация, есть операции, есть жизнь и смерть, которая ходит все время где-то рядом. И вы оказываетесь во всей этой, на самом деле, такой мясорубке, честно говоря, для психики творческого человека. Как вы это все переживали? Как вы адаптировались к этому?
Ну, на самом деле, я был молодой, и когда человек молод, полон иллюзий и полон надежд, ему это легче адаптироваться и встроиться в эту среду. И, конечно, благодаря людям, которые меня окружали, в частности, когда я работал в реанимации, там было сестричество, Свято-Дмитриевское сестричество, да. И люди работали просто поразительные. Хочу упомянуть о Смирновой Маргарите Михайловне. Это была старшая сестра этого отделения, она меня взяла на работу, и мы с ней были в таких близких, дружеских отношениях. И с ее помощью, конечно, я легче адаптировался в сложных условиях реанимации, поскольку нагрузка на... Я тогда медбратом работал, на медбрата очень большая, и как психологическая, так и физическая. То есть это постоянно больные, постоянное движение, постоянный уход, постоянные назначения, плюс какие-то критические ситуации, в которых ты участвуешь и выводишь человека из этих состояний. Вот. Ну и коллектив проще, все были православные, молодые, веселые, энергичные. Это, конечно, только молодость может такой фонтан жизни наполнять таким позитивом, и это, конечно, здорово.
Да, это действительно здорово, особенно когда ты еще молод, пластичен и можешь адаптироваться под разные трудные ситуации.
Да.
А были какие-то вот истории, связанные с анестезиологией?
Православные?
Не, можно просто чудесные или какие-то удивительные, которые
запомнились вам. У меня была история уже немножко попозже, когда я уже сам работал врачом, и на операцию подали экстренную больного, я поднимаюсь в операционную, и вижу, лежит на операционном столе бомж, совершенно опустившийся, с кучей болезней, проблем, какие-то у него синяки, там, гнойные язвы, ну, в общем, настоящий такой классический бомж. Я, значит, подхожу к нему, начинаю с ним выяснять, что с ним случилось, и вдруг он улыбается мне и говорит: «Слушай, все закончилось, все», и на этом слове умирает, с улыбкой на лице. И для меня это был просто шок, потому что, ну, такое блаженство у него было на лице, такая радость, вот что он отмучился от этой жизни, и такой момент, который, ну, действительно пережить очень очень тяжело, с одной стороны, тяжело, а с другой стороны, ты понимаешь, что наша жизнь на этом не заканчивается. Да, и его удел – это как бы вопрос уже Божьего суда.
Божьего промысла,
да,
и суда.
И суда. Так что тут вот, это, конечно, поразительный был момент. Вот, и, конечно, это все.
Ну, вам дал что-то, наверное, очень глубокое этот опыт, конечно, больничный, постоянного, да, такого дела важного.
Ну, это живое дело, которое да. Тебя тоже, как работа в мастерской, она тебя захватывает полностью, и ты уже начинаешь жить и мыслить другими немножко категориями.
Удивительно. Вы знаете, еще такой вопрос Максим хотел вам задать. Когда человек работает в церкви, да, понятное дело, что у него есть такой момент привыкания к святыне. Ну, если не момент, то риск. Риск привыкнуть к святыне, риск начать относиться к церковной иконописи, знаете, как к работе. Ты заходишь в храм, и у тебя первое чувство неблагоговейное помолиться, а ты сразу смотришь профессиональным взглядом, что здесь как сделано. Смотришь штукатурку, трогаешь, смотришь, как покрашено, как лики прописаны, смотришь, как киоты сделаны, какой аналой, как расписаны стены и так далее, и так далее. И вот, с одной стороны, казалось бы, ну что в этом такого? Ну, это же наша работа, вот мы так и смотрим. А с другой стороны, это все-таки Дом Божий, это самое главное, что у нас есть у христиан. И как вот эту грань сохранять, благоговение?
Ну, да, это хороший вопрос, поскольку действительно много приходится смотреть на внешнюю сторону нашей деятельности. Но я для себя внутренне отношусь к этому как действительно к Дому Божьему, и многое из значимости этого невозможно вот так обесценить, поскольку вот в жизни нашей мастерской случаются чудеса, которые, ну, по-другому не назовешь. Там ситуация, там нет денег, и вдруг они падают, да, с неба, угу, там напряжение, там, угу, как, сдача какого-то заказа, да, все, как говорится, на пределе работают, угу, круглосуточно надо сдать вот к сроку заказ, и полное изнеможение, и сдача, и счастье. Вот как бы так.
Точно.
Да, и это такой вот момент, который...
Каждый раз так ты входишь в эту гору.
Каждый раз, да, это вот точно.
Это удивительно. Но ведь вопрос финансирования же тоже немаловажен. Возможно ли вообще вести православный бизнес? Как это ни странно звучит, возможно ли вообще его вести?
Да, это очень трудно. Трудно. Угу. Постоянно приходится, знаете, как барон Мюнхгаузен, между, да, маневрировать между крокодилом и между заказчиком и рабочим, которому надо платить зарплату. И все время идти на грани, чтобы сделать, не схалтурить. Вот это очень большая проблема. И приходится с этим бороться в ущерб себе порой, потому что никому ничего не объяснишь.
Нет.
Всем хотят, угу, чтобы было хорошо, и все хотят, чтобы это
было
достойно
недорого
оплачено.
Да, достойно, да, рабочие оплачено хотят, чтобы было достойно оплачено, а заказчик хочет, чтобы было не очень дорого.
Да. Вот, поэтому, ну, слава богу, как-то есть возможность все-таки и зарабатывать, и какие-то проекты совершать достойно, так скажем. Но это, конечно, очень трудно в нашей ситуации. Много очень храмов, которые не могут себе позволить наши услуги. Угу. И приходится искать здесь какие-то варианты, предлагать им решения, которые они могут себе позволить. Вот. И есть заказчики, с которыми мы работаем уже 30 лет. Вот, например, Стефаномахический женский uh-huh. монастырь. Там у нас, ну, как он открылся, мы с этого момента уже uh-huh. 30 лет, вот в этом году было открытие монастыря, мы всячески так шли параллельно с ними. И я им очень благодарен за то, что они есть, что они терпят наши какие-то огрехи, потому что работы без огреха не бывает. Как-то это тоже с любовью покрывают и uh-huh. готовы на какие-то
уступки,
да,
терпеть, ждать
готовы, да. Это вот, конечно, я им очень благодарен. И вот матушка Елизавета, игуменья, она, конечно, нас любит, и мы ее тоже.
А материалы для производства, они внутри страны добываются, или вам приходится их откуда-то ждать?
Ну, есть...
Такой вот
с материалами очень есть смешная у меня история. Мы в прошлом году делали раку для одного очень такого uh-huh. известного святого. И по техническому заданию надо было найти, ее изготовить из кипариса. Как известно, в нашей стране кипарис не растет. И ну, мы стали думать, как, чего, где это взять. Вот, набрали интернет, вот, и вдруг в глубинке, значит, человек предлагает, вот у нас есть кипарис, приезжайте. И мы поехали. Это ни много ни мало, это Кировская область. Кипарис там не растет точно.
Ну, конечно.
Значит, ну, с такой опаской сели на поезд, едем, приезжаем, как темень, глушь, какие-то там гаражи, трущобы, страшно. Заходим и просто падаем в изумлении, потому что вот склад полностью уложен кипарисом.
Да вы что?
И идет прямо открыли двери, и идет дух прямо от юга Израиля.
Израиль, точно.
Вот. Оказалось, там был человек, который занимался кипарисом и очень любил этот материал, и вез его специально с юга России, угу. с Абхазии, вот, и много чего из него делал, и большие были запасы у него. Угу. Вот, ну, к сожалению, он скончался, осталось это все никому не нужно, но первоклассный, высококачественный материал. И мы подогнали сразу фуру, купили весь этот материал, привезли его, и он с некоторым запасом у нас лежит на складе.
На случай еще какого-нибудь заказа подобного.
Да, да.
Вот это да. То есть иногда можно...
Я считаю, что
там,
это
где не ждёшь,
я чудо. Считаю, что это чудо, потому что...
Там, ну, где не ждешь.
Не ждешь mm-hmm. в таком месте. И, конечно, чудо то, что мы туда поехали, потому что, ну, могли бы сказать, ну, ладно, что там, какой кипарис. И... вот, ну, это действительно было так удивительно.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Давайте напомним, что у нас в гостях Максим Лавданский, руководитель художественной мастерской «Басмарт». Меня зовут Кира Вавриентьева. Максим, ну, смотрите, раньше как писали иконы в монастырях? 40 дней пост, какое-то очень строгое житие, потом уже написание иконы. Сейчас понятно, что мы от иконописцев современных такого требовать не можем. Но есть ли какие-то правила внутри вашей компании, чтобы художник, да, и люди, которые делают вот такое вот дело, алтарь, там, я не знаю, вот эти вот алтарные двери, алтарную перегородку, все вот, все, что касается храма, все-таки сохраняли какое-то благоговение?
Да, конечно, такие правила есть. Ну, одно из таких ключевых правил в мастерской, в работе, мы боремся, чтобы не было матершины, вот, чтобы сотрудники не матерились. Потому что это действительно очень... Это несовместимо с трудом на церковь, служение с Богом. Хотя, конечно, это трудно, потому что люди идут из мира и несут свои эмоции. Вот,
и привычки.
Да, иногда не могут по-другому их выразить, как крепким словцом. Другой случай у нас был лет 8 назад. Мы работали с отцом Михаилом Васильевым, такой был известный батюшка. И мы заносили иконы к нему в алтарь, и заносил икону один из наших трудников, который был мусульманин. Он, значит, это дело увидел и сказал: как? Он же мусульманин, почему он входит в мой алтарь? Я говорю: батюшка, ну, сейчас сделаем, проведем работу. Так, говорит, либо мы сейчас на него наложим штраф, там, 50 тысяч, либо пускай он идет крестит.
Вот это да, вот это выбор.
Вот это выбор. И, значит, водитель, значит, вышел после этого и говорит: Максим, я, говорит, не могу креститься, потому что меня, говорит, мои родственники порешат. Вот, но, говорит, в алтарь, говорит, больше заходить не буду. Я говорю: ну, хорошо, говорит, ты уж смотри сам, подойди к батюшке, все ему поведай. Вот, ну, он так не крестился.
У меня была история, мне ее рассказывал священник из Иерусалима, когда происходит снисхождение благодатного огня в Великую Субботу накануне Пасхи православной, всем известно, что на гроб Господень сходит благодатный огонь. И, значит, и отправили туда, в храм гроба Господня, несколько операторов, чтобы сверху кувуклию снимать. Там есть оконцы, оконцы такие, углубления, куда может зайти оператор. И, значит, и над кувуклей эти четыре или пять, четыре, по-моему, симметрично они находятся, эти углубления. Ну, а он был изрядно, этот человек, оператор, он был изрядно, в общем, с похмелья, с большого очень. И он еле-еле, короче, туда забрался, под купол храма гроба Господня, воскресение Христово, храм. И, значит, пока установил камеру, все, ну, он вообще был, говорит, в неадекватном состоянии. Ну, и так к этому относился как-то, знаете, ну, работа и работа, вот так. Огонь сходит там, храм гроба Господня. Ну, и он же пришел поснимать, он же пришел репортаж сделать. И говорит, когда сходил огонь, его очень сильно ударило током. Очень сильно. Ну, или током, или вот что-то такое, вот вспышка какая-то случилась с ним. Он в момент протрезвел, все его вот это вот отношение такое расслабленное тут же закончилось, и он как-то очень благоговейно стал к этому относиться, потому что все-таки, да, действительно, с храмом шутки плохи.
Да, дело Божие так нельзя делать с небрежением, так скажем.
Я с удивлением перечитываю Ветхий Завет и каждый раз удивляюсь, как Господь давал очень четкие указания
как
по строительству Ветхозаветной
скинии. Вот сейчас это есть передача-то идет по Библию читаем, вот как они делали скинию, не слышали?
Это просто.
Я просто слушал прям каждое слово и замирал.
Да мелочей.
Да. Вот, я думаю, вот бы нашим заказчикам так же хорошо ставить задачи, как Господь ставил евреям.
Точно. Там прямо четко все прописано.
Да, возьми, сделай два кольца, вставь туда.
Туда так, потом вот так. Это удивительно.
Да, это я тоже в это обратил внимание.
Я обратила внимание. И меня это шокировало. Я думаю, это же надо, но это же как бы наше просто прикладное такое действие. А тут сам Бог в него вмешивается. Получается, это крайне важно.
Такой еще там веселил такой, он рассказывает, как он был самым лучшим мастером, и как он это все исполнял, все то, что Господь ему говорил. Это, конечно, меня тоже очень
вообще
вдохновило, думаю, вот.
Это вдохновляет. Это вдохновляет. Максим, а вы когда устаете, вы как восстанавливаетесь?
Ну, во-первых, я езжу, люблю ездить в деревню. Угу. У нас есть деревня на Волге, мы туда приезжаем. И там такое место, где плохо работает телефон.
Это такое счастье.
Вот, это счастье. И природа, можно походить, погулять.
А дети? Без телефонов в деревне?
Дети без телефонов, у них там есть друзья, слава богу. Вот, и они начинают там с ними контачить, играть
это
в футбол.
Это очень большое дело.
И как, ходить какие-то у них там игры. То есть это, конечно, большое дело.
И у них настоящее детство сразу появляется.
Да, да, на них бегают купаться на речку, там что-то
это
такое придумывают. Конечно, здорово. Вот у нас был период, когда случилась пандемия, и мы туда все свалили всей кучей. И это был, конечно, тоже очень такой необычный опыт. Мы жили там больше полугода, там, получается, так, вместе с детьми. Они учились там по скайпу в этом в школе, делали задания. Угу. Кто-то задавал ЕГЭ, кто-то еще что, кто-то в первом классе учился. Ну, в общем, как-то было это очень так удаленно и напряженно. Вот. Но в то же время мы заметили, как вот жизнь, которая в городе за суетой не замечаешь, как меняются времена года, как начинают там цвести первые там цветы, как птицы прилетают. Вот эта смена, она, это, конечно, потрясающе, как речка вскрылась, и льдины плывут, то есть какой-то ледоход, как это было, как, конечно, что-то сказочное, и, конечно, такое оставило... глубокое впечатление такой. И так наполнило вот смыслами жизни.
Угу. Все помнят, наверное, эту весну 2020 да. года.
И Пасха у нас там была.
А Пасха. Вот. А как вы, кстати, ее там праздновали?
Ну, у нас там храм прямо в деревне, мы все был открыт, все собрались. Было, конечно, чудесно. Да.
Это было чудесно. Она была 19 апреля.
Да, да.
Это было прекрасно. Еще было холодно, но было такое счастье.
Было счастье, да.
Удивительно. А у вас есть сейчас духовник?
Да, духовник, мы поэтому
не будем. Мы не будем, но я, знаете, к чему это все спрашиваю? Есть такое, что ребенок советуется с вами, вы не знаете, как поступить? И вы, например, говорите, вот да, иди посоветуйся вот с тем батюшкой.
У нас в школе есть такое, у нас православная гимназия, и там, слава богу, есть отцы, которые этим занимаются, и они могут у них спросить какие-то вопросы и спрашивают, слава богу.
Угу. И есть интерес, а у подростков?
С подростками сложнее, вот, но тоже, вот у меня дочки в таком подростковом возрасте, они, конечно... уже начинают, конечно, в жизнь входить, вот. Но, слава богу, она как-то вот все-таки в церковном таком направлении развивается, и это, конечно, меня радует.
А вот эта вот церковность, благочестие, оно как-то, как-то передается в вашей семье? Совместная молитва, там что-то совместное такое?
Ну, вместе в храм ходим, да, естественно, конечно. Это нельзя сказать, что передается. Мы постараемся
жить
да, вместе и... Ну, как бы по-другому как бы нельзя. Ну, то есть родители идут, и дети идут. То есть выбора у них нету, так по крупному счету.
Ну, а есть такое, что кто-нибудь скажет, что я сегодня не пойду?
Да, да, мы говорим, конечно.
То есть вы не говорите, а...
Не говорим.
Ах ты!
Негодник.
Да, да, да. Да, спасибо вам огромное, Максим. Такой какой-то теплый у нас с вами разговор получился.
Да, я спасибо. Немножко волновался вообще, как все это получится. Ну, на самом деле, здорово.
Спасибо, да, спасибо,
дай бог,
давайте.
Чтобы была какая-то польза от этого разговора.
Я думаю, что обязательно будет. Давайте напомним нашим слушателям, что у нас в гостях был Максим Лавданский, руководитель художественной мастерской «Басмарт». Мастерская, которая уже существует более 30 лет, работает в стиле басмы, басменных иконостасов, украшения басмой и так далее. И все, кстати, это говоря, можно посмотреть у них на сайте. И в Андреевском монастыре делали они иконостас. Это замечательная мастерская, делали там басменный иконостас. Я его вспомнила, так как мы как раз находимся сейчас в Андреевском монастыре. Студия наша находится здесь, и мы все ведущие знаем хорошо, что здесь как в храмах, как, какие где иконостасы находятся. Поэтому я вспомнила, о каком иконостасе речь. Поэтому очень интересно будет еще раз посмотреть, и рекомендую также нашим слушателям, кто в Москве, посетить Андреевский монастырь.
Хотел бы сказать, что у меня жена, она поет в хоре, и они хор ПСТГУ под управлением диакона Зайцева. Она говорит, вот ты будешь, скажи обязательно про этот хор, чтобы люди тоже слушали, и они вот сейчас, кстати, ездили в Казань, выступали. И заняли там от ПСТГУ одно из первых мест.
Дорогие друзья, обратите внимание, хор Свято-Тихоновского православного университета.
Дружественный мастерской «Басмарт».
Да, дружественный мастерской «Басмарт» под руководством...
Ирии Алексея Зайцева.
Ирии Алексея Зайцева. Все, дорогие друзья, да, напутствие получили, будем слушать хор, наслаждаться церковным богоукрашением и слушать. Слушать нашу программу на радио «Вера». Да, и пением. Всего хорошего, всего доброго, до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».